Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В прошлый раз мы остановились на послании святого патриарха Тихона от 19 января 1918 года. Послание, которое является и по сей день одним из наиболее известных его посланий, в котором он впервые прямо и честно обличил гонителей церкви, тем самым на все последующие десятилетия дав им религиозную оценку, им, их политике, их замыслам. Показательно то, что святой патриарх Тихон выпустил свое послание в канун созыва второй сессии Поместного собора. Отдавая себе отчет в том, что его послание вызовет гнев богоборческих властей, святой патриарх хотел обратить этот гнев на себя одного, избавив Поместный собор от ответственности за это послание. В годину гнева Божия, в дни многоскорбные, многотрудные, вступили мы на древнее место патриаршие. Испытания изнурительной войной и гибельная смута терзают родину нашу. Скорби от нашествий иноплеменников и междоусобной брани, но всего губительнее, снедающее сердца смута духовная. Затемнились в совести народные христианские начала, строительство государственного и общественного. Ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего. От небрежения чад своих, от хладности сердец, страждет наша святая церковь, а с нею страждет и наша российская держава. Аще не Господь созиждет дом, суи трудится зиждущий его, напрасно рано встают и поздно просиживают. Это исполнилось в древности на вавилонских строителей, сбывается днесь и воочию нашу. И наши строители желают сотворить себе имя своими реформами и декретами, облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народ гораздо более культурный. И эту высокомерную затею их постигнет та же участь, что и замысел вавилонян. Вместо блага приносится горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем не имеющими нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, жалких и нагих. Так начиналось первое послание патриарха Тихона, появившееся еще 1 января 1918 года. Патриарх Тихон как будто предчувствовал, что этого послания станет недостаточно для того, чтобы остановить богоборцев. И действительно, говоря в высоком религиозном духе о событиях, происходящих в России, ища подобающие для определения этих событий библейские образы, святой патриарх надеялся, что его слово отзовется в сердцах его заблудших посомых. Но этого не случилось. И 19 января 1918 года святой патриарх выступил с гораздо более прямым и более суровым посланием. Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины, и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним. Ежедневно доходит до нас известие об ужасных зверских избиениях, ни в чем не повинных, и даже на одре болезни лежащих людей, виновны только разве в том, что честно исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. В этих удивительно выразительных словах перед нами предстает картина трагической гибели многих сотен, а может быть уже и тысяч верных своему долгу, своей воинской присяге русских офицеров, достойно принимавших смерть не от врагов только лишь, но от своих недавних подчиненных, опьяненных очень простым, очень грубым, но очень искусительным призывом: грабь награбленное, долой войну. К этому времени святой патриарх Тихон, наверное, уже хорошо знал, как погиб последний главнокомандующий русской армии генерал Духонин, практически растерзанный революционными матросами, которые приехали в ставку верховного главнокомандующего сопровождать прапорщика Крыленко, которого большевики назначили на место генерала Духонина. Но много других безвестных русских офицеров, чиновников, к тому времени, исполняя свой служебный долг, пали жертвами сторонников большевиков. Патриарх пишет об этом, пишет не столько с возмущением, сколько с ужасом, ибо это постигло русскую землю. Это невиданное насилие, отступничество от вековых традиций государственной, религиозной, нравственной жизни. Рисуя эту страшную картину, патриарх продолжает. И все это совершается не только под кровом ночной темноты, но в явь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, совершается в наши дни почти во всех городах и весях нашей отчизны, и в столицах, и на отдаленных окраинах. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что вы творите, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафеманствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к церкви. Заклинаю вас, верных чад православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Измите злагу от вас самих. Так впервые в XX веке святой патриарх Тихон, только что вступивший на кафедру русских первосвятителей, должен был анафематствовать своих недавних пасомов. Не всех, конечно, но тех из них, кто забыл свой христианский долг. Эта анафема святого патриарха Тихона и по сей день, не отмененная церковью, давлеет и по сей день над теми, кто так или иначе связывает себя с одним из самых страшных и кровавых утопических идеалов Царства Божия на земле, называемого коммунизмом. Конечно, святой патриарх Тихон уже тогда отдавал себе отчет в том, что его анафема вряд ли произведет впечатление на тех лидеров большевистского режима, которые по рождению своему являлись православными. Ни Ленин, ни Сталин не могли устыдиться, тем более ужаснуться этих слов патриарха. Но не о них думал он, составляя это свое послание. Он думал прежде всего о тех сотнях тысячах, а потом, может быть, и миллионах простых русских православных христиан, которые в этот момент оказались слепым орудием в руках большевиков. Святой патриарх Тихон прекрасно отдавал себе отчет в том, что если русский православный народ уклонится от своих новых вождей и предводителей, они ничего не смогут сделать с Россией. И в этот момент он, как подлинный архипастырь, вступил в борьбу за души простых русских православных христиан. При этом патриарх не звал православных христиан к вооруженному сопротивлению. «Враги церкви захватывают власть над ней, ее достояние, силы смертоносного оружия», — писал патриарх, «а вы противостаньте им силой вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо против совести народа. А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада церкви, зовем вас на это страдание вместе с собой, словами святого апостола. Кто нас разлучит от любви Божией? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? А вы, братья архипастыри и пастыри, немедленно ни одного часа в вашем духовном делании с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых прав Церкви Православной. Немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброй волей становиться в ряды духовных творцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления. И мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточаться силою креста Христова. Ибо непреложно обетование самого Божественного Крестоносца созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Святой патриарх Тихон призывал к ненасильственному сопротивлению богоборцам. Он призывал прежде всего к неучастию в их злых делах. Это было не так уж много. И если бы этот призыв святого патриарха Тихона был в полной мере услышан, если бы, ужаснувшись анафемы, сотни тысяч простых православных русских христиан уклонились бы от того, чтобы исполнять искусительные призывы богоборческих вождей, экспроприировать экспроприаторов, грабить награбленное, а попросту говоря, гнать то лучшее, что было в России, вряд ли богоборческое режим продержался бы в нашей стране очень долго. И в этот январский день, когда появилось послание, анафематствовавшее богоборцев, святой патриарх Тихон надеялся, что его слово отзовется в сердцах сотен тысяч русских православных христиан. Хотя именно в это самое время большевики продолжали с употреблением смертоносного оружия разрушать церковь, гнать ее пастырей. Именно в эти дни погибает еще один выдающийся проповедник в городе Санкт-Петербурге, в городе Петрограде, протоиерей Петр Скипетров. Именно в это время по существу остается уже несколько дней жить почетному председателю Поместного собора, митрополиту Владимиру Богоявленскому, который в тот период времени находился в Киеве. Показательно, что, ознакомившись с посланием святого патриарха Тихона, Поместный собор Русской Православной Церкви уже 22 января 1918 года принял послание патриарха Тихона как соборный документ, придав ему силу высшего органа церковной власти. А 25 января члены собора, внимательно познакомившись с декретом о свободе совести, вынесли свое очень ясное, очень четкое и очень конкретное определение по поводу этого основополагающего правового документа большевистского правительства. Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении церкви от государства представляет собой под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй православной церкви и акт открытого против нее гонения. Пройдут несколько лет, и гонение на церковь воздвигнутое будет столь кроваво и столь жестоко, что содержание декрета о свободе совести покажется весьма безобидным законодательным опытом. Но этому еще предстояло быть. Тогда же многие члены Поместного собора, являвшиеся крупными специалистами в области гражданского, уголовного и канонического права, расценили большевистский закон как действительный акт открытого гонения на церковь. Прошло еще несколько дней, и на соборе стало известно о том, что его почетный председатель, митрополит Киевский Владимир Богоявленский, был убит. Убит при обстоятельствах, которые не могли не потрясти многих членов собора. Накануне своего убийства митрополит Владимир находился в Киево-Печерской лавре. Пришедшие в лавру около 10-12 красногвардейцев без всякого сопротивления со стороны монахов прошли к митрополиту, несколько часов истязали его, а потом увели и убили. И никто из лаврской братии, а монахов там были многие десятки, не попытался предотвратить расправу над своим священно-архимандритом. Вот эти обстоятельства гибели одного из самых уважаемых и самых авторитетных митрополитов Русской Православной Церкви заставили членов собора задуматься еще и над тем, что происходит в самой церкви, что не только извне, но и изнутри угрожают ей серьезные испытания. Однако быстро развивавшиеся события заставляли думать о дальнейшем управлении церковью в столь сложных условиях. Убийство митрополита Владимира очень ясно продемонстрировало, что для большевистских вождей не составит большого проблемы расправа как над членами собора, так и над первосвятителем Русской Церкви. Именно в это время, в феврале 1918 года, возникает мысль у многих членов собора принять такое постановление, которое бы сохраняло управление Русской Церковью в столь драматичных условиях при самом неожиданном, может быть, самом трагическом дальнейшем развитии событий. Согласно церковным канонам, высшим органом церковного управления является Поместный собор. Уже тогда, в начале 18 года, многим членам собора было очевидно то, что Поместный собор может быть разогнан большевиками в любой момент. Как очевидно было также и то, что большевики могут не допустить созыв нового Поместного собора. Жизнь патриарха Тихона в этот момент была также уязвима для большевистских вождей. И перспектива того, что русская церковь будет лишена одновременно и патриарха, и собора, казалась совершенно невыносимой. Именно в это время на Поместном соборе принимается, причем принимается тайно, это решение не оглашалось, решение о том, чтобы святой патриарх Тихон назначил себе местоблюстителей с полнотой своих прав на случай, если он не сможет возглавлять высшее церковное управление. Формально церковные каноны не допускают для патриарха назначения себе преемника с полнотой патриарших прав. Но Поместный собор, будучи высшим органом церковной власти, исходя из беспрецедентности событий, происходивших в России, обязал патриарха назначить себе преемников с полнотой патриарших прав. Святой патриарх Тихон исполнил это решение собора и объявил о том, что им назначены местоблюстители, имена коих не оглашались на соборе, дабы сохранить преемство власти церковной в условиях, если патриарх не сможет далее управлять церковной иерархией, а Поместный собор будет разогнан. В это время многим членам собора из числа мирян все чаще приходит на ум страшная мысль о том, что наступает период, когда защитить и церковь, и Россию можно лишь силой внешней, силой оружия. Им уже было известно о том, что два наиболее знаменитых военачальника русской армии генералы Алексеев и Корнилов создают на Дону добровольческую армию. И группа членов собора из числа мирян 2 марта 1918 года посетила патриарха Тихона и попросила его передать письменное благословение руководителям Белого движения. Участвовавший в этой группе князь Григорий Николаевич Трубецкой вспоминал о том, что патриарх, оставив за членами собора право решать, как им поступить в данном случае, и допустивший возможность для них оставить собор и отправиться на юг, чтобы участвовать в Белом движении, тем не менее отказался передать письменное благословение руководителям Белого движения. Он подчеркивал тот факт, что начинающаяся в России междоусобная война, гражданская война, предполагает для церкви недопустимость принять позицию той или иной стороны. Благословение церковью одной из борющихся сторон, подчеркнул патриарх Тихон, невольно может спровоцировать развитие междоусобной брани, а это казалось недопустимым для многих в это время. Хочется подчеркнуть, что вот эта мысль о неизбежности гражданской войны, о неизбежности кровопролитной междоусобной смуты с большим трудом утверждалась в сознании многих членов собора. Так некоторые из его участников все-таки приняли участие в гражданской войне. В том числе и два брата, князья Евгений Николаевич и Григорий Николаевич Трубецкие. Однако вскоре патриарху Тихону пришлось выступить с посланием, которое, на первый взгляд, не касалось чисто церковных вопросов. Уже в марте 1918 года, узнав о заключении большевиками Брест-Литовского мирного договора, потрясшего всю Россию, потрясшего всю патриотическую часть русского общества и практически всех членов Поместного собора, святой патриарх Тихон счел необходимым высказаться по поводу этого, предававшего многие понесенные России жертвы договора. Договора, который лишь продлевал агонию умиравшей Германии, делал бессмысленными жертвы, понесенные Россией, и отдавал огромные русские территории в распоряжение враждебной России Германии. Это послание патриарха Тихона, конечно же, вызвало резкую критику со стороны большевистской власти. Патриарх был обвинен и за это послание, и за послание 19 января 1918 года с анафемой богоборцам, в контрреволюции, в провоцировании в стране гражданской войны. Но патриарх не мог не сказать слово правды по поводу этих потрясших страну событий. А между тем собору нужно было принимать решения, касавшиеся и церковной жизни. И вторая сессия собора предназначалась к тому, чтобы сформировать в Русской Православной Церкви новые органы епархиального и приходского управления. Выработать определение, четко эти органы управления формирующие, определения, которые бы очень четко обозначали круг их прав и обязанностей. Нужно было восполнить высшее церковное управление столь же каноничным и столь же работоспособным епархиальным и приходским управлением. И это было сделано, несмотря на все тяжелые испытания, выпадавшие на долю Поместного собора весной 1918 года. Удивительно творческая, исполненная подлинного богословского и канонического вдохновения работа членов собора в это время позволила Русской Православной Церкви уже весной 18 года иметь очень четкую основу для своей деятельности как на уровне высшего иерархиального, так и приходского управления. Но глубоко символичным стало то, что в период, когда шла вот эта кропотливая, очень глубокая, серьезная работа по выработке столь значимых для церкви определений, святой патриарх Тихон совершил удивительную заупокойную литургию 31 марта 1918 года в храме Московской духовной семинарии, в которой проходили многие заседания собора. Была служена заупокойная литургия по 15 к тому времени уже известным мученикам. Мученикам, пролившим свою кровь за православную веру. Первым в ряду упоминавшихся мучеников стоял впоследствии прославленный как священномученик митрополит Киевский Владимир. Первым среди священнослужителей стоял будущий священномученик протоиерей Иоанн Кочуров, принявший первым смерть от большевиков уже через несколько дней после захвата ими власти. 15 имен мучеников поминалось за этой литургией, и служили ее святой патриарх Тихон в сослужении 4 архиереев и 10 клириков. Из этих 15 человек многим также пришлось стать мучениками и исповедниками Русской Православной Церкви XX века. А между тем происходившие в России события свидетельствовали о том, что и внутри церкви возникают немалые нестроения. И не случайно 19 апреля 1918 года было принято определение о мероприятиях по прекращению нестроений церковной жизни, в которой впервые говорилось о том, что в церкви имеют место случаи, когда те или иные священнослужители, монахи и миряне перестают повиноваться своему священноначалию или идут на сотрудничество с богоборческой властью. Данное определение всех подобного рода заблудших чад церкви призывало одуматься, призывало покаяться, призывало остановиться, грозя им в противном случае самыми суровыми церковными прещениями вплоть до отлучения от церкви. Так приходилось совмещать по местному собору весной 18 года очень серьезную, очень глубокую каноническую деятельность с реакцией глубокой, осмысленной, нравственно просветленной на тяжелые события, имевшие место в России этого времени. А между тем лето 18 года готовило стране и церкви новые испытания. Имевший до этого времени в основном стихийный и малоорганизованный характер красный террор с конца лета 1918 года приобретал все более организованный характер и был даже официально объявлен в качестве основополагающей политики большевистского правительства. Лето 18 года стало действительно тяжелым периодом в истории церкви. В это время происходит убийство целой группы русских православных архиереев в разных епархиях в России. Именно в это время погибают архиепископы Андроник Никольский, Ермоген Долганов. Но, может быть, наряду с гибелью священнослужителей особое место в это время занимает гибель членов царской семьи. Следует отметить, что изначально большевики планировали объявить лишь об убийстве императора Николая II. Обстоятельства гибели членов его семьи должны были быть скрыты. И только успешная деятельность следственной группы, организованной при правительстве Колчака, позволило следователю Соколову найти непосредственных участников убийства царской семьи и обнаружить факт убийства всех членов семьи императора Николая II в ночь 16 на 17 июля 1918 года. Тогда же, после убийства царской семьи, было объявлено лишь о расстреле императора Николая II. К тому времени Поместный собор прервал свою работу, вторая сессия была завершена, и в Москве работал лишь Соборный совет. Заседание этого Соборного совета очень выразительно показывает позицию членов Поместного собора по отношению к этому во многом эпохальному событию русской истории. Начав обсуждать вопрос о необходимости поминовения убиенного императора, члены собора поначалу разошлись во мнениях. Некоторые склонны были возлагать ответственность на государя за многие происшедшие в России события и считали необязательным отозваться на его гибель какой-то нарочитой панихидой с поминовением его, тем более как государя. Другие говорили о том, что император и после отречения остается русским государем, которому русская православная церковь многим остается обязанным, но в силу того, что на церковь обрушиваются страшные гонения, обязывать представителей русского православного духовенства служить обязательной панихиды об убиенном государе, значит обрекать их на возможные самые тяжелые последствия, вплоть до гибели. И вот в ходе этой дискуссии ряд членов Соборного совета, в том числе и всегда являвшийся весьма либеральным политическим деятелем князь Евгений Николаевич Трубецкой, заговорили о том, что церковь вступила в эпоху, когда для того, чтобы остаться русским православным христианам, христианами в полном смысле этого слова, нужно быть готовыми к жертве. И выступили за то, чтобы на Соборном совете было принято решение не просто о поминовении убиенного императора как государя, но чтобы панихиды о нем служились во всех церквях русской православной церкви, во всех храмах, где бы они ни находились. Исходя из этого мнения, святой патриарх Тихон написал резолюцию, благословляя архипастырей и пастырей молиться о сем на местах. Так, в июле 1918 года Поместный собор в лице своего председателя, святого патриарха Тихона, отозвался на гибель императора Николая II, поминая его повсеместно, как убиенного государя, зная о том, что многим из тех, кто будет поминать его, возможно, предстоит испытать на себе неукротимую злобу большевистских властей. И тем не менее, собор должен был продолжать свою работу, как прежде всего орган церковного управления. Вот почему в августе 1918 года мы находим некоторые новые, очень важные определения, которые принимает собор уже на своей третьей сессии. Третья сессия должна была дать очень много важных решений для всей русской церковной жизни. В частности, планировалось обсудить и принять решения, касавшиеся богослужебной жизни Русской Православной Церкви. Но опять-таки политическая злоба дня вносила свои коррективы в работу собора, и 15 августа 1918 года было принято очень важное в данных условиях определение, которое предписывало церкви и духовенству воздерживаться отныне от проведения какой-то одной общеобязательной политики. Чада церкви могли быть с этого времени и монархистами, и республиканцами, но при этом должны были оставаться прежде всего православными христианами. Желая подчеркнуть вот эту свою свободу от обязательств следовать в каком-то определенном политическом фарватере, поместный собор снял прещения, некогда наложенные на митрополита Арсения Муциевича за его, в ходе его конфликта с императрицей Екатериной II, когда мужественный русский церковный иерарх обличал императорскую политику секуляризации церковных имуществ. И также сняты были прещения со священника Григория Петрова, известного своей активной деятельностью в либеральных кругах русского общества в начале XX века. Важное определение было принято 3 сентября 1918 года, когда Поместный собор четко определил процедуру прославления подвижников Русской Православной Церкви в лике местно чтимых святых. Это определение во многом и сейчас обуславливает в Русской Православной Церкви деятельность по канонизации святых. Учитывая то, что гонения на Русскую Православную Церковь в течение всего 18 года не только не ослабевали, но наоборот усиливались, Поместный собор принял определение об охране святыни от кощунственного захвата и поругания, в котором, в частности, содержался пункт, вызвавший особую ярость у большевиков. Стремясь ликвидировать религиозную жизнь в стране, большевики шли, как им казалось, по наиболее простому и гарантирующему успех пути. Они закрывали храмы методично, повсеместно. Казалось, что, закрыв храм, можно разрушить приходскую общину и тем самым лишить церковь ее основополагающего элемента, которым является связанная Святой Евхаристией община верующих. Учитывая эту политику, Поместный собор принял определение, в котором, в частности, говорилось: лишившаяся храма или его святынь община православных христиан объединяется около своего пастыря, который с разрешения епархиального архиерея может совершать для нее божественные службы, не исключая литургии, в частном доме или ином приличествующем помещении. Таким образом, Поместный собор Русской Православной Церкви позволял православным христианам сохранять свои общины даже в случае отнятия у них властями храма. Безусловно, подобные общины таким образом труднее было контролировать, тем более регистрировать властям, но церковная жизнь при этом сохранялась. И вот эта готовность Поместного собора благословить своих чад церковных на подобную, как принято говорить в церкви, катакомбную церковную жизнь, свидетельствовало о том, что и члены Поместного собора, и многие другие русские православные христиане готовы были жертвовать собой, но не идти на компромиссы с богоборческой властью. В этой же связи находилось и еще одно решение третьей сессии Поместного собора, которое подтверждало прежнее постановление собора о назначении патриархом патриарших местоблюстителей и уже конкретно устанавливало их число в качестве трех. Это поистине промыслительное решение Поместного собора позволит Русской Православной Церкви в 20-е годы, уже после кончины святого патриарха Тихона, сохранить каноническое преемство высшей церковной власти, той власти, с которой вели особенно последовательную борьбу богоборцы, рассчитывавшие не только разрушением приходских общин, но и разрушением канонического преемства высшей церковной власти, уничтожить религиозную жизнь в России. Много еще других важных церковных решений должен был принять Поместный собор. Проекты их были подготовлены многими отделами, работавшими все это время весьма интенсивно. Однако собору не суждено было завершить свою деятельность. В сентябре собор был разогнан большевиками, и многое из того, что было уже подготовлено, так и не получило своего окончательного разрешения на данном соборе. Многие его решения, которых с нетерпением ожидала церковь, в некоторых случаях и по сей день остаются до конца не сформулированными и не реализованными в нашей церковной жизни. И тем не менее, можно лишь поражаться милости Божией Русской Православной Церкви, самоотверженной деятельности членов Поместного Собора, которые в тяжелейших условиях, именно следуя древней формуле, с которой начинались многие постановления церковных соборов, «Изволися Духу Святому и нам», принимали решения, которые не только обеспечивали дальнейшее сохранение церковной жизни в тяжелых условиях, которые предстояло существовать многие десятилетия, но и по существу утверждали громадный нравственный авторитет церкви в это смутное время. Да, церковь была уже гонима, да, ее поместный собор оказался разогнанным, но голос русской церковной иерархии звучал в 18 году как никогда мощно, как никогда авторитетно. И этот авторитет русской церковной иерархии впервые, может быть, за многие века, утверждался в это время как никогда ранее, и как никогда это, как это, увы, очень часто будет иметь место впоследствии, мученической кровью русских церковных иерархов. Однако роспуск поместного собора не заставил святого патриарха Тихона, остававшегося в Москве, замолчать. Более того, увидев в этом акте еще одно проявление богоборческой политики новых властей, все более и более ввергавших страну в кровавую гражданскую войну, святой патриарх Тихон решил в октябре 1918 года выступить с новым посланием. Это послание было обращено не к архипастырям, пастырям или пасомам Русской Православной Церкви. Это послание святой патриарх Тихон впервые готов был обратить к большевикам, к тем, кто в течение года своего пребывания у власти уже сумел проявить себя как ярый враг Церкви. Что мог сказать святой патриарх Тихон этим людям? К чему он мог призвать их? Этот вопрос невольно возникает, когда мы задумываемся над фактом появления его послания от 26 октября 1918 года, обращенному к Совету народных комиссаров. Впрочем, об этом послании мы поговорим в следующий раз. До свидания. Всего доброго, дорогие братья и сестры.